Радио Прага International. Новости. Объем господдержки в период коронавируса превышает 20% ВВП, заявила глава чешского Минфина. Число инфицированных коронавирусом в Чешской Республике превысило 7 тысяч человек. Ипотечная ставка в стране в марте составила 2,45%. На поддержку экономики в связи с негативным влиянием принимаемых мер, направленных на борьбу с коронавирусом, государство выделило более 1,2 миллиарда крон, это около 44 миллионов евро, из которых 216 миллионов – это прямая финансовая поддержка, остальные 951,5 миллиона – кредитные гарантии. Об этом заявила министр финансов Чехии Алена Шилерова. Благодаря отсрочке выплат, налоговых авансов и приостановке работы системы электронного учета выручки, чешские экономические субъекты сэкономят еще около 22 миллионов. Таким образом, общий уровень господдержки составит 20,7% ВВП. По этому показателю Чехия входит в число ведущих стран не только в Европе, но и в мире, подчеркнула Шилерова. В Чешской Республике была опубликована новая статистика заражения коронавирусом нового типа. Как сообщается на официальном сайте Минздрава, за последние сутки в ходе тестирования было обнаружено 133 новых случая инфицирования. Таким образом, количество больных COVID-19 превысило отметку в 7 тысяч. Всего в Чехии к среде 22 апреля было сделано более 186 тысяч тестов, 201 ковид-позитивный пациент скончался, 1753 человека выздоровели. Средняя ипотечная ставка в Чехии выросла в марте до 2,45% по сравнению с 2,42% в феврале. Таким образом, данный показатель вырос в третий раз подряд после 11 месяцев снижения. Такие данные опубликовала компания Финцентрум. Самый низкий уровень ставки по ипотечным кредитам был зафиксирован в декабре 2016 – 1,77%. В результате удорожания объем выданных кредитов за последние три года сократился почти на 25%. Специалисты подчеркивают, что последствия распространения коронавируса еще не затронули рынок ипотеки в полной мере. Спад данного сегмента, вероятно, продолжится в ближайшие месяцы. По оценкам некоторых аналитиков, в апреле-мае ипотечный рынок может сократиться примерно вдвое. Чешский производитель пластмассовых изделий Спур договорилась о подписании контракта на покупку оборудования для производства нанотекстиля. В результате объем производства компании уже в мае увеличится почти в два раза, что позволит ей ежемесячно изготавливать до 1,5 миллионов респираторов. Как сообщается на официальном сайте Спур, компания продолжит инвестировать в производство материала Spurtex VS с эффективностью фильтрации 99%. Это норма FFP3. Объем инвестиций составит несколько десятков миллионов крон. И о погоде: в четверг, 23 апреля, в Чешской Республике ожидается ясная погода, ветер переменный 1,5 метра в секунду. Ночью столбик термометра опустится до 6-10 градусов Цельсия. Днем температура воздуха составит от 16 до 20 градусов Цельсия. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей читал Антон Каймаков. В эфире русская служба Радио Прага International. От имени радиостанции вас приветствует Антон Каймаков. Как министру финансов Чехии удается содержать свою прическу в порядке, когда все парикмахерские в стране закрыты из-за эпидемии? Этот вопрос обсуждали даже парламентарии. Памятники Ленину в Чехословакии. Где они сейчас? 30 лет назад Папа Римский впервые посетил Чехословакию. Вы слушаете и навещание чешского радио. В условиях COVID-19, когда эпидемиологи, врачи и прочие эксперты пытаются предопределить развитие событий, экономисты считают финансовые убытки, а предприниматели разбираются в государственных пакетах помощи бизнес-сектору, чешские СМИ овладела другая громкая тема – безупречная стрижка и укладка волос министра финансов страны Алены Шилеровой. Как известно, все салоны красоты и парикмахерские в рамках борьбы с коронавирусом закрыты вот уже 5 недель подряд. Волосяной покров большинства населения удлинился на несколько сантиметров, а каре главы Минфина продолжает противиться времени. Подробности у Эвы Турочковой.
Внешний вид министра стал темой даже на пресс-конференциях парламентских партий перед заседанием парламента. Стрижка Шиллеровой обсуждалась также в Палате депутатов.
Я бы хотел попросить министра финансов, чтобы она поделилась с остальными женщинами, как ей так удается.
Она ухожена, меняет цвет волос. Я верю, это ее работа, но многие дамы так не умеют. Хочу попросить министра, чтобы она посоветовала всем женщинам, как можно выглядеть так потрясающе без заботы парикмахера. Если она с ними действительно поделится, боюсь, все профессионалы останутся без работы.
Заявил
на пресс-конференции с нескрываемой иронией в голосе депутат от христианских демократов Ондрей Бенешик. Повод для критики не упустили и другие оппозиционные партии. Вопрос каре министра Шиллеровой подняли в качестве примера, подтверждающего, по их мнению, непоследовательность правительства во время кризиса, также старосты и независимые. Со вчерашнего дня разрешено стричь собак в зоосалонах, но люди по-прежнему должны полагаться на собственные силы. Это полная бессмыслица, заявил депутат Ян Фарский. Лавирует и само правительство. На сайте Минпрома на днях появилась информация, согласно которой оказание парикмахерских услуг на дому разрешается, в то время как глава Минздрава Адам Войтех во вторник однозначно сказал, что выезды парикмахера на дом запрещены. Под новейшей фотографией министра финансов в Инстаграме появились комментарии, указывающие на то, что Шиллерова заснята рядом с дорогой парикмахерской недалеко от Пражской Староместской площади. Сама министра Шиллерова отреагировала на замечания в свой адрес как в самом парламенте, так и посредством комментария в Фейсбуке. «Спасибо за комплименты относительно моей прически. Они особенно ценны, так как о своем внешнем виде, подобно другим женщинам, я забочусь уже несколько недель сама. Я отношусь к поколению женщин, которым это не составляет труда, и они привыкли к этому», сообщила министр, отметив при этом, что фото рядом с салоном – чистая случайность. Тема резонировала также среди правительственных политиков. Стремясь не навлечь на себя тень подозрения, на тему подстриженных волос заговорил и министр культуры Любомир Зауралек. Присутствующих журналистов он сразу предупредил о том, что короткая стрижка – это его рук дело. «Я обкарнал себя перед зеркалом в это воскресенье, справился сам, правда, теперь похож на теннисный мяч». Не скупился на самокритику министра.
Облик вождя мирового пролетариата, чей 150-летний юбилей отмечается 22 апреля, хорошо известен не только на просторах бывшего Советского Союза. Скульптурами Ленина Москва помечала территории своих сателлитов, и Чехословакия не была исключением. В стране насчитывалось около 40 крупных памятников, изображавших лидера большевиков. Лениновой называлась сегодняшняя улица Европейская, которая ведет из Пражского аэропорта на площадь, ранее называвшуюся площадью Октябрьской революции, где гостей столицы встречал бронзовый Ленин. Рассказывает далее Катерина Айспурвит.
Пражский лич не простирал длань вперед, но почему-то прятал руки в карманах, а вместо привычной кепки на его голове красовалась зимняя шапка. Бронзовый колосс, установленный в 1972 году, как бы делал шаг вперед, напряженно всматриваясь. Кто же там движется со стороны аэропорта? Неужели опять советский десант? Говорят, с тыльной стороны монумента не один год работала пивная, которую местные жители так и называли – «за задницей». После бархатной революции в Чехословакии начался настоящий ленинопад. Люди хотели поскорее избавиться от изображений того, кто построил тоталитарный режим, поработивший пол Европы. Многие годы Ленин был лицом власти Компартии. Его бюсты, памятники, портреты и барельефы власти ЧССР размещали на улицах, в общественных зданиях и школах. При этом в Чехословакии у советской идеологии была одна особенность. Культ Сталина попал сюда раньше культа Ленина. КПЧ, захватившая власть в 1948 году, подняла на свои знамена именно Сталина как победителя в войне. Так что Ленину невольно достались вторые роли. Гигантский монумент кремлевскому горцу на берегу Волтавы, известный как «Очередь за мясом», был взорван только в 1962 году, спустя 6 лет после 20-го съезда и разоблачения культа личности. Ленину ставили памятники поменьше, однако простояли они на четверть века дольше. 50-е и 60-е годы в Чехословакии действовала специальная комиссия, которая контролировала производство ликов великого вождя, чтобы их не было слишком много, и они не обесценивались. Однако уже в 70-е производство Ильичей было поставлено в ЧССР на поток. Упомянутый выше пражский памятник вождю рабочих и крестьян был работой скульптора Лудвига Кадыма с супругой. Это был семейный подряд, специализировавшийся на Ленинах. Как уже говорилось, он находился в начале сегодняшней Европейской улицы, на площади Победы, которую пражане за круглую форму фамильярно называют «кулатяк». Монумент исчез вскоре после бархатной революции, в 90-м году. От него остался лишь цоколь, на котором любили кататься скейтбордисты, пока в 2007 году на этом месте не разбили газон. Кстати, памятник маршалу Коневу, демонтаж которого вызвал недавно такую бурю негодования со стороны России, был установлен в 1980 году буквально в паре кварталов от пражского Ленина. Вероятно, Ульянов там мерз в шапке неспроста. Шестая Всероссийская конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой он председательствовал, проходила в Праге в январе 1912 года. Ярослав Сайферт, опальный поэт, единственный чешский нобелевский лауреат по литературе, ровесник 20 века, писал в своих мемуарах. Ленин хаживал вечером на соседний каток кататься на коньках. Там рядом был только один единственный каток над сегодняшним главным вокзалом напротив виллы Терезия. На этот каток ходили и мы, мальчишки с ближайших Жишковских улиц. Зимой 1912 года там катался и небольшого росточка мужчина в мерлушковой шапке. Я и не подозревал, что в вилле напротив, в зале на первом этаже, будет стоять его бюст, взирающий прямо через этот каток на Прагу. Рассказ продолжает автор экскурсии «Ленин в Праге» Татьяна Кшипицкая.
Ленин, как мы знаем, любил кататься на коньках. В один из вечеров Ленин пошел, никому не сказав, кататься на коньках, вероятно, на Волтаву. А так как он там разгорячился, то пришлось ему снять пальто, и он катался в пиджаке и простудился. Так как простудилось несколько делегатов в течение, то обращались социал-демократы к одному из докторов. Так что то, что Ленин признался, что он катался на коньках, было ли это вместе с Сейфертом, это уже трудно сказать.
Конференция проходила в здании социал-демократов, которое сегодня вновь служит штаб-квартирой этой партии, входящей в правящую коалицию правительства Чешской Республики. А в годы социализма все помещения занимал музей Ленина. Продолжает Татьяна Кшипицкая.
Музей Ленина возник уже после Второй мировой войны. И, конечно, самым первым экскурсоводом по музею был Вацлав Вацек, тот, который лично сажал Ленина в 1912 году на поезд, который для него покупал билеты, совсем молодым парнем, стал впоследствии приматором Праги. Все экспозиции, все залы, их было около 20, были посвящены истории партии большевиков, не только Ленину. О всей его жизни были информация с детства, юности. Были какие-то статьи, были книги, были некоторые вещи, посвященные под конференции. Например, делегаты возили с собой такие шелковые листочки, удостоверения, зашитые в одежду. Просуществовал до начала 1990-х лет, потом его расформировали.
Январь 1912 года стал последним приездом Ульянова в Прагу. До этого он побывал в этом городе не менее 3 раз. И в годы социализма на пражских зданиях висели таблички «Здесь останавливался Ленин». Впервые Ульянов прибыл в Прагу в 1900 году, сразу после ссылки в Шушенском. Позже сюда к нему выехала и жена. Супруги, соблюдавшие при переписке строгую конспирацию, разминулись. В апреле 1901 года Ульянов был уже в Мюнхене. Надежда Крупская, для которой это была, кстати, первая поездка за границу, тщетно пыталась разыскать мужа у типографского рабочего Мадрачика. На этом доме в районе Вершовицы позже была установлена мемориальная доска, а неподалеку памятник, изображавший Крупскую. После бархатной революции все это исчезло, а Герольдовым садам, переименованным в честь подруги жизни Ленина, вернули прежнее название. Нередко памятники Ленину в Чехословакии становились мишенью для шуток. Люди ночью надевали на них рюкзаки, намекая, что пора бы самому человечному человеку отправляться домой. Расплата за такую дерзость могла быть весьма жестокой. Последний в Чехословакии памятник Ленину, тоже работы супругов Кадым, был установлен 31 октября 1987 года в городе Ческалипа. По воспоминаниям местных жителей, 4-метровую фигуру из бронзы рабочие зацепили за шею и подвесили на кран, после чего отправились на обеденный перерыв. Раньше такое непочтительное обращение стало бы предметом разбирательства СТБ, чехословацкого КГБ. Однако в СССР шла перестройка, и режимы в лагере социализма уже начали ослабевать. А через 2 года памятник демонтировали по решению комиссии местного гражданского форума о ликвидации коммунистической символики. Было решено снять Ленина ночью, чтобы не поднимать шума. Так что вечером перед зданием райкома Компартии памятник еще стоял, а утром там уже был пустой постамент, вспоминает местный историк-краевед Владислав Смейкал. Бронзовую статую поместили на городской склад, где она лежит до сих пор. Там, например, хранят рождественскую атрибутику, которая в декабре украшает городские улицы. Так что Ленин лежит в окружении звезд и гипсового Иисуса и Девы Марии. У товарища тут почти круглый год Рождество, смеется пресс-секретарь мэрии Ческелипы Вацлав Шамал. Власти так и не решили, что делать с бронзовой фигурой. Ленина в Хомутове на севере Чехии убрали одним из последних, только 29 апреля 1990 года, когда диссидент Вацлав Гавел уже занял президентское кресло. 4-метровую фигуру подцепили тросом, спущенным с подъемного крана. Зрелище привлекло большое количество горожан, которым приходилось любоваться на этот памятник в течение долгих 19 лет. В Карлых Варах Ленин с 1966 по 90 год возвышался на Театральной площади, которая тогда носила его имя. Теперь памятник припаркован на лесопилке компании «Лазинские лесы» в поселке Брезова. Эту фирму выбрала мэрия для хранения скульптуры. На статуе видны следы краски, которые ее неоднократно обливали. Иногда на голову вождю кто-нибудь натягивает кепку. На лесопилку заглядывают гости Карловых Вар из России. Их это веселит. К пролетариям они точно не относятся, рассказывает директор предприятия. Пока городские власти не собираются ликвидировать памятник, хотя предложения продать его и поступали. Кто-то хотел установить его в качестве рекламы перед торговым центром в Пользене, кто-то купить как цветной металл. Цены раритета кусаются. Мэрия оценивает бронзовую фигуру в 1 000 000 крон. Однако речи о его продаже пока не идет. Единственный памятник дедушке Ленину, оставшийся в общественном пространстве, если не считать музеев в Брно и Бероуне, можно увидеть в городе Хеп. 3-метровый монстр был в 1979 году установлен перед зданием вокзала, а после бархатной революции его перенесли во двор областного архива. Рядом с Лениным притулились маленький Юлиус Фучик и пограничник с собакой. Разглядеть эту компанию можно через решетку соседнего монастырского сада. Никто не против их присутствия. Эти скульптуры мы обязательно должны сохранить как памятники эпохи. Какой бы эта эпоха ни была, памятники не виноваты, считает директор архива Хеба Карел Галла. В горах Шумава можно отыскать скульптуру Ленина, установленную на высоте 1010 метров над уровнем моря. Статую высотой около метра поставили перед своим летним домом в поселке Сватый Томаш супруги Гаусер. В зависимости от настроения ему на голову надевают то шутовской колпак, то шлем, то кепку, а в руку вставляют деревянное ружье. В 1990 году сын в Ческе Будьёвице увидел этого Ленина, которого выбрасывали из здания революционных профсоюзов. Он положил его в машину, чтобы привезти к нам, а когда его остановила полиция, сказал, что выиграл скульптуру в лотерею. Рассказывает хозяйка дома Анна Гаусерова, которая говорит, что австрийские дети, увидев фигурку, радостно кричат: «Какой красивый гномик!»
Тридцать лет назад, 21 апреля 1990 года, Папа Римский Иоанн Павел II вступил на землю Чехословакии впервые в ее истории. Нанести визит в конце 1989 года понтифика пригласили президент Вацлав Гавел, ставший символом радикальных перемен в обществе, что привело к падению коммунистического режима, и кардинал Франтишек Томашек. После падения железного занавеса Иоанн Павел II приехал в Прагу, а также в Велиград и Братиславу, чтобы поддержать духовное и нравственное возрождение чехословаков. Обычно визиты такого уровня планируются за несколько лет вперед, однако в случае Чехословакии, которая вновь обрела свободу, вопрос решался в считанные месяцы. У верующих из Чехии, Моравии и Словакии в Риме есть пастырь, который понимает их язык. Он внемлет также их молчанию. В те времена, когда церкви этой страны заткнули рот, я считал частью своей миссии стать ее устами. Сегодня моей главной ролью по отношению к местной церкви является то, что Иисус доверил апостолу Петру – укреплять своих братьев. Такими словами приветствовал Иоанн Павел II граждан Чехословакии, прилетев 30 лет назад в Прагу.
Он то власне Václav Havel řekl hned v tom uvítacím projevu na.
Как сказал президент Чехословакии Václav Havel в своей приветственной речи, встречая папу Римского в пражском аэропорту, я не знаю, что такое чудо, однако осмелюсь сказать, что сейчас становлюсь свидетелем такого чуда. Это приветствие стало одновременно отражением всей той атмосферы подготовки к визиту, которая концентрировалась в стране с ноября 1989 года. Существенным образом на процесс подготовки повлиял священник Томаш Галик, который в это время оставался в Риме, чтобы правильно расставить с понтификом акценты накануне предстоящего визита. Напомнил историк Ярослав Шебек. В первый день своего визита понтифик совершил богослужение в столичном парке Летна, в котором приняло участие около 500 000 верующих. На следующий день папа прибыл в Моравию, в Велиград, где также отслужил литургию, напомнив о значении кирилло-мефодиевской традиции. Здесь его ожидали 350 тысяч паломников не только из Чехословакии, но и из Польши, Австрии и других стран. Карл Войтыла, харизматический кардинал Кракова, был избран папой римским в 1978. Как считают многие историки, его роль в падении коммунистических режимов Восточной Европы в ранней стадии понтификата с 1978 до середины 80-х несомненна. Папа Римский хотел своим визитом прежде всего поддержать изменения, которые начались в Чехословакии, поэтому его приезд стал таким важным событием отнюдь не только для людей верующих и воцерковленных. Указывает священник и церковный историк Томаш Петрачек. По мнению Петрачека, приезд понтифика, тем более славянского происхождения, прекрасно знавшего актуальную ситуацию, стал подтверждением того, что свобода уже реальна и в обществе произошли коренные изменения. Он хотел, чтобы народ с доверием и осознанием собственной ценности распахнул двери в будущее.
Zhodnotit jeho dílo právě v tomhle okamžiku je takřka nadlidský úkol, to samozřejmě udělají analytici.
Оценить дело его жизни в этот момент выше сил человеческих. Со временем, позднее, это сделают аналитики. Но я бы подчеркнул несколько важных моментов. Во-первых, папа – сторонник интеграции Европы. Он говорит о европеизации Европы, что значит, что Европа должна стоять на определенных ценностях, чтобы это не было лишь сообщество экономическое или политическое. Затем папа открыл простор для межрелигиозного диалога. В 1996 году он встретился с представителями всех мировых религий. Это был великий почин. Он был первым папой, посетившим мечеть и синагогу. Он также принимал участие в решении социальных вопросов, издал на эту тему несколько энциклик. Он внес свой вклад в падение железного занавеса, так как избрание его папой воодушевило поляков, которые первыми встряхнули социалистический блок.
Так оценил роль Иоанна Павла II пражский епископ Вацлав Малый. Перед началом мессы, на которую собрались тысячи паломников, понтифик обратился к присутствующим.
Пане президенте республики, панове заступцы снемовны а влады, милованы братше карнале,
Господин президент республики, господа представители парламента и правительства, любимые братья-кардиналы и собратья епископской и священнической службы, дорогие братья и сестры, Иисус вошел и встал посередине и сказал: «Мир вам!»
Иисус пришел дверьми завжены, по много лет се движе вашей земле.
Иисус вошел через закрытые двери. Многие годы двери в вашу страну также были закрытыми, основательно закрытыми еще год тому назад. Это было немыслимо представить себе сюда приход Папы Римского, пускай даже если он славянин и сын братского народа. Вы бы все желали этого вместе с вашим отважным кардиналом Томашиком. И все двери оставались закрытыми, запертыми на засов запретов и директив. Директив существующей системы, которые в течение долгих лет возбраняли тому, чтобы сюда пришел Иисус. К те, кто опасались правды и свободы, боялись Иисуса Христа.
Вспоминая несомненный вклад, сопутствовавший посещению Чехословакии Папой Римским, мы возвращаемся к нашей беседе с профессором Карлова университета, католическим священником Томашем Галиком. В 1990 году, впервые посетив Чехословакию, папа Иоанн Павел II призвал к пересмотру исторического значения и личности мистера Яна Гуса. После этого была установлена гусовская комиссия. Каковы результаты ее деятельности?
Темса католической церкви Гусовы ма уж долгую историю.
Отношение католической церкви к личности Яна Гуса имеет долгую историю. И переломным моментом здесь стала статья польского теолога и историка Свежавского, которую мы перевели для самиздата. Свежавский ставит вопрос ребром: нужно ли считать мистера Гуса еретиком или предшественником Второго Ватиканского консилиума, собора, проведенного в 60-х годах XX века. Гус действительно предвосхитил некоторые изменения в церкви, которые принес упомянутый Ватиканский консилиум.
Вы помните, в то время в одном из самиздатовских журналов предрекали, что Папа Римский когда-нибудь все-таки приедет в чешскую столицу и займется этим вопросом. А многие смеялись над кажущейся нереальностью такого предположения. В середине 80-х никто не ожидал, что произойдут такие радикальные политические изменения в обществе, но вы попали в точку. Вам также была предоставлена возможность участвовать в подготовке визита Иоанна Павла II в Чехословакию и говорить с ним на гусовскую тему еще до его приезда в Прагу.
Он se velice živě zajímal o ten případ Husův a dokonce mi řekl, že polský teolog z Krakova.
Папа Римский очень оживленно интересовался обстоятельствами дела, называем его так, делом Яна Гуса, и сказал, что польский теолог из Кракова был на церковном соборе 15 века единственным заступником Гуса. Еще в 80-е годы мы, члены подземной церкви, существовавшей в Чехословакии в нелегальных условиях, опираясь на эти статьи Свежавского, дискутировали о возможности католиков по-другому оценить Яна Гуса и создали группу, в которую входили теологи-историки. После призыва Папы Римского эта группа существенно расширилась, стала официальной, собиралась в архиепископстве. В рамках этих встреч в немецком Байройте состоялась конференция под метким названием «Гус среди народов, церквей и столетий».
В Чехию святой отец вернулся еще дважды в 1995 и 1997 годах. До последней минуты перед его кончиной в 2005 году верующие страны молились за здоровье Иоанна Павла II во всех церковных приходах и в костелах. По словам председателя чешской епископской конференции Яна Граубнера, папа вошел в историю как человек, стоящий на стороне прав человека, свободы и мира. Последний раз понтифик уже в лице Бенедикта XVI побывал в Чехии в 2009 году, когда страна отмечала 20-ю годовщину падения коммунистического режима. Вот и все на сегодня. В студии с вами прощается Антон Каймаков.